Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
В студии «Светлого радио» приветствуем вас мы, Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
Сегодня пятница, и поэтому, как всегда, вместе с нами профессор МГИМО, главный редактор журнала «ФОМА» и председатель синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Наше досье.
Владимир Легойда родился в Кустанае в 1973 году. Окончил МГИМО, стажировался в Соединенных Штатах, кандидат политических наук, профессор МГИМО. Некоторое время возглавлял кафедру международной журналистики. Оставил эту должность после назначения на пост председателя синодального информационного отдела Московского патриархата. С 1996 года Владимир Легойда – главный редактор журнала «ФОМА». Он также входит в состав различных государственных и церковных органов, таких как Президентский совет по правам человека, Общественный совет при Минюсте, Патриарший совет по культуре, Высший церковный совет. С декабря 2015 года Владимир Легойда является председателем синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ.
У нас на этой неделе произошло, причем в один день, сразу несколько неприятных и трагических происшествий. Сначала самолет не долетел в Тикси до взлетной полосы. Это неприятность, но все живы, слава богу. А потом убили посла, нашего посла в Турции, трагедия, и еще одна трагедия в Берлине. Ну, из всего этого, наверное, хотелось бы начать, конечно, с гибели нашего посла в Турции, потому что, действительно, это тема номер один, и на этой неделе Святейший Патриарх совершал отпевание Андрея Карлова, и президент, нельзя сказать, возглавил церемонию, участвовал в траурной церемонии прощания, похорон Андрея Карлова. Что здесь можно, если отбросить все геополитические темы, о которых тоже очень много говорится в эти дни, и по радио, и по телевизору, огромное количество статей и материалов в интернете, что здесь можно еще сказать по этому поводу? Может, вы были знакомы?
Я знаком с вдовой нашего погибшего посла. Вот, конечно, это трагедия, конечно, сложно здесь как-то отделить это от того международного резонанса, который, безусловно, здесь имеется, и того, что какие-то, конечно же, будут последствия того, что произошло. Но, вы знаете, я могу сказать, что при понимании масштабности и при резонансности очень много просто вот таких человеческих моментов. Не к тому, что меня это удивляет, да, но вот, например, пронзительные совершенно слова нашего посла в Корее, который сменил Андрея Геннадьевича и который работал под его началом когда-то в Корее, совершенно пронзительные слова, где он говорит о своем друге, о ближайшем друге своем, о том, что вот его половина его умерла, о том, как они
Договаривались на дачу,
и они теперь не встретятся, о том, что он обещает, что в день похорон будут звонить колокола в храме, который построил Андрей Геннадьевич, будучи послом в Корее. Это все, конечно, очень, очень пронзительно. А Марина Михайловна, она работала у нас в МГИМО, она была начальницей курсов, младших курсов, то есть самое сложное такое вот, наверное, для начальника курса есть такая должность, да, это человек, который фактически опекает. Вот Алла Сергеевна хорошо знает, как важен для студента начальник курса, и, в общем, ее всегда очень любили. Вот, и сейчас теплые отношения, конечно, сохранились у многих коллег, кто с ними работал, и у нашего декана Ярослава Львовича Скворцова. Вот. Это, конечно, ужасно, потому что муж погиб на ее глазах, и это, в общем, сложно что-либо представить еще по степени. Вот. Но вы знаете, вот эта вот человеческая нота, которая звучит вот все время, она просто показывает, что ее нельзя придумать. Да, вот. Действительно, это человек, которого глубоко уважали, ценили, и как профессионала, и как человека в целом. Да. Вот, хотя, знаете, вот есть такая поговорка всем известная, или многим известная, о том, что хороший человек – это не профессия. И понятно, что имеется в виду, и понятно, что там человеческими качествами нельзя оправдать непрофессионализм. Но вот я в жизни много раз убеждался в том, что с одной стороны, верности этой поговорки. Вот хороший человек, он для любой профессии тоже очень важно, чтобы человек был хороший. И вот то, что сейчас мы слышим в связи с гибелью Андрея Геннадьевича, мне кажется, это подтверждает вот эту мою мысль, потому что, безусловно, он профессионал высочайшего уровня, то есть дипломат такой высочайшей пробы, и при этом он человека, о котором все вспоминают с теплотой и с благодарностью. Это вот эти вещи, они действительно как-то вот вместе, ну, я не знаю, там, соединяются, взаимодополняют друг друга и так далее. Вот. Это вот, вот об этом хотелось бы, конечно, сказать, вспоминая и желая вот Царствия Небесного погибшему нашему коллеге и уповаем на милость Божию и молимся вот с теми, со всеми, кто сейчас скорбит о нем.
Здесь, знаете, это человеческое измерение, о котором вы говорите, оно вообще совершенно удивительное. Мы, простите меня за это отступление, со студентами, когда мы же с ними русской литературой занимаемся, а это такой, с позволения сказать, предмет, который располагает к таким глубоким разговорам. И мы с детьми часто как-то отмечаем, что вообще о человеке можно многое сказать по тому, как он уходит. Это ведь часто бывает показательный момент. И...
Но он, может быть, сам показательный момент.
Может быть, и так. И я как-то, знаете, когда все это произошло, я так очень остро ощутила, насколько это не отвлеченная формула, а насколько вот про то, как человек уходит, а насколько это действительно правда. Я помню, открыла тогда Facebook и поразилась. Огромное количество людей, самых разных причем, самых разных, из разных,
самых разных взглядов,
политических лагерей, из разных стран, из разных, я не знаю, разных профессий, они все говорят Андрею Геннадьевичу спасибо за то, что он, оказывается, когда-то очень серьезно поучаствовал в их жизни. Понимаете, это вообще ничем нельзя измерить. Это же абсолютно по-евангельски. Поучаствовал в их жизни, ничего никак это не афишируя, ничего не прося, ничего как-то там, знаете, не требуя, и просто там по-дружески, для кого-то по-отечески, для кого-то просто как вот там какой-то совет дал, кого-то поддержал в трудную минуту. И эта поддержка оказалась для человека решающей, он устоял на ногах. Но это поразительно, когда такое количество людей говорит человеку спасибо.
Да, и вы знаете, я хотел бы еще обязательно вот о чем сказать. Наверное, многие наши уважаемые слушатели об этом уже знают, там, из средств массовой информации, из интернета, о том, что и у Святейшего Патриарха, который, как вы справедливо заметили, возглавил отпевание, что у него тоже есть это личное измерение отношений.
Венчал.
Да, он венчал Андрея Геннадьевича, Марину Михайловну, и он
как раз
общался,
в храме в Пхеньяне, который был
знаком,
по их инициативе,
да,
возник.
И в среду, вот позавчера он звонил Марине Михайловне вот, и выражал ей соболезнования, говорил слова поддержки. И,
вот, то есть, и... Наверняка они были и помимо знакомы, потому что ну, в 2006 году, судя по дате, которая на фотографии
2006
стоит...
год, и знакомы и со Святейшим Патриархом, когда он был еще митрополитом, и с отцом Николаем Балашовым, заместителем, ныне заместителем председателя отдела внешнецерковных связей. Отец Николай тоже написал очень такие теплые, личные такие слова вот у себя в Фейсбуке после гибели Андрея Геннадьевича. Это, в общем, действительно вот так...
Про Марину Михайловну, если позволите, да, еще тоже хочется сказать несколько слов, потому что студенты, у меня же много тоже в ленте и там среди людей, с которыми я общаюсь, наших выпускников, бывших студентов МГИМО, они ее называли «наша мама».
«Наша мама», да.
«Мама». Да. То есть, а вообще студенты такой народ, которых...
Просто их, так никого маму не назовем.
Во-первых, да. Во-вторых, их невозможно провести. Да. Если человек с ними как-то неискренне себя ставит, они это чувствуют, они же считывают просто, ну, как, я не знаю, как сканеры какие-то. Нас. И то, что они к ней так относятся, то, что они так вообще с такой теплотой, с таким трепетом восприняли все случившееся и думают сейчас, как ее поддержать, как ей передать какие-то свои слова, что можно сделать. Вот первый вопрос, да, что мы можем для вас сейчас сделать. Но это тоже дорогого стоит. А Ярослав Львович Скворцов, наш декан, он очень такое трогательное тоже воспоминание привел. Об этом, я думаю, вообще очень мало кто знал. Когда я так понимаю, был перерыв между службой Андрея Геннадьевича в Пхеньяне и его отправлением в Анкару, назначением Анкару.
Он в Москве работал.
Какое-то время был в Москве, да. Как раз Марина Михайловна тогда работала у нас в университете. Они вместе выезжали на работу из дома на метро, потому что он не пользовался никакими служебными машинами.
Потом встречались в метро.
Созванивались потом, ты выезжаешь, выезжаю. Да. И вот так, это вообще так, по-моему, тоже очень по-человечески.
Обратно встречались в метро.
Ехали вместе домой, да. Вот, по-моему, после этого про человека тоже очень много становится понятно.
Да, конечно, безусловно.
Царствие небесное, вообще какие-то удивительные люди рядом с нами. И главное, что для нас-то не всегда бывает очевидно, пока они среди нас.
Простите за эту банальность, мы почему-то, узнаем о них что-то такое, когда они уходят. Наверняка об этом знают многие, посол, говорить об этом в эфире, там, радиостанции, телеканалов, наверное, было бы странным. Вот такие вот зарисовки о живом человеке, с женой в метро встречаются,
едут. Просто еще в силу нашей испорченности, мы по-другому воспринимали бы это.
Да, и когда читаешь, конечно, воспоминания, в частности, то, которое его друг, посол в КНДР, публиковал, как ты понимаешь, что, в общем, работая в новостях много лет, за такими трагическими очень строчками, которые появляются на ленте, ничего личного никогда не бывает. Надо дать в эфир, рассказать об этом, потом перейти к другим новостям. А когда начинаешь... Вдруг я вчера себя поймал на мысли, что я впервые за много лет на такую трагедию взглянул именно как-то так, с такой человеческой болью, наверное, тут даже не покривлю душой, действительно, человеческой болью, потому что всегда, в новостях это постоянная суета, спешка дать в эфир, потом действительно сразу же перейти к чему-то другому, менее трагичному или более трагичному, но вот здесь как-то меня очень сильно это задело, когда я вчера читал воспоминания его друга.
Вы знаете, вообще, конечно, такая тема сложная, непростая, неоднозначная, но вот профессии, которые так или иначе соприкасаются с человеческой бедой, со смертью, есть такое принятое мнение, что в качестве защитной реакции проявляется некая такая отстраненность, что ты не можешь, если ты все будешь переживать как личную трагедию, тебя надолго не хватит. И вот это, прежде всего, конечно, касается врачей, в каком-то смысле, иногда это говорят о священниках, хотя я не очень понимаю, как это возможно, не пропускать через себя. То, что вы сейчас сказали, что тоже, мне кажется, из этой серии, потому что журналист должен быть, наверное, психологически немножко отстранен. Но большой вопрос, возможно ли это, нужно ли это, не знаю, полезно ли это для самого человека. Я недавно готовился ко встрече со студентами-медиками и перечитал клятву, которую святитель Лука Войный Синецкий сам для себя составил, такую врачебную, сколько-то пунктов. И вот там есть, понятно, всем, кто-то такой был, Валентин Феликсович Войный Синецкий, сейчас он канонизирован как архиепископ Лука, но это был выдающийся врач, человек, который спасал жизнь и здоровье сотням, наверное, тысячам людей. И в этой клятве своей как раз писал о противоположном, о том, что врач не может отстраненно воспринимать. Я не знаю, может быть, даже в каком-то смысле это в каком-то смысле не противоречивые подходы, может быть, где-то как-то они причудливо соединяются или непричудливо. Но я подумал о том, что, наверное, такая отстраненность и защитная реакция, она неизбежно, может быть, приводит к каким-то деформациям человеческим. Поэтому, может быть, пусть у тебя, так сказать, сильнее царапает, так сказать, и чаще, но ты не перестаешь быть человеком. Не знаю, я сейчас в качестве рассуждения это говорю. И понятно, что этот человек, когда он в профессии, он должен быть мобилизован и продолжать делать свою работу. То есть, если это его выбивает, то это, конечно, наверное, просто как минимум не дает возможности ему продолжать свою работу тогда. Но как-то такая-то непростая тема, мне кажется, как к этому относиться.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома», сегодня в программе «Светлый вечер» на радио «Вера». Владимир Романович, что касается другого события, тоже такого, невероятно важного и с человеческим измерением, и с измерением и политическим, наверное, тоже, трагедия, произошедшая в Берлине. Мы уже, это не первое событие, происходящее в Западной Европе, подобного рода. Вы знаете, конечно, можно здесь, наверное, какие-то идеологемы строить, но, может быть, в силу того, что я женщина, я как-то это воспринимаю очень глубоко, лично, с такой вот, ну, внутренней трагедией и сопереживанием, и не знаю при этом, что делать, потому что понимаю, сколько бы я ни мысленно участвовала в жизни там, этих людей погибших, это им ничего не даст. И их близким тоже ничего не даст. И вот это ощущение собственного какого-то, я не знаю, ну, бессилия, что ли, с одной стороны, а с другой стороны, все равно человеческое переживание. И для меня это вопрос не журналистский, а чисто человеческий. А что вот в таких ситуациях можно делать? Как, ну, к этому относиться? Ну, как это разместить в своей голове?
Ну, тут, понимаете, как, что значит «как относиться»? Вот в человеческом плане, в христианском плане, мне кажется, что, конечно, христианин призван молиться, и это вот не может для верующего человека превращаться в какой-то пустой звук. Да? И мы не знаем, вот я сейчас слушал вас, размышлял над тем, вот, что ответить, и что я по этому поводу вот мог бы сказать, да, и понятно, что мы не знаем, скажем так, говоря профанным языком, механизма работы вот нашей молитвы, да, вот мы не знаем, как, это все равно тайна, вот здесь это одна из тайн, вот этой великой тайны отношения Бога и человека, да, но мы знаем, что молитвы не остаются у Бога без ответа, вот есть такое глобальное убеждение на верующего человека, но при этом, если вот начинать на эту по этому поводу думать и оставаться в рамках какой-то такой земной логики, то ты понимаешь, что ты не понимаешь все равно, как это работает, потому что, ну, ведь Господь, Он и так все знает, да, и Он и так любовь и милосердие, и твое обращение по поводу какого-то человека ему, условно говоря, не добавит ему милосердия, да, не переведет, но тем не менее мы понимаем, что это важно, да, это важно для самого человека, может быть, в этом, так сказать, механизм, да, может быть, еще что-то, мы не знаем, но мы знаем, что эти молитвы нужны, и поэтому мне кажется, что вот когда вы говорите бессилие, да, то здесь нужно учитывать, что, ну, бессилие от того, что ты ничего не можешь делать, когда ты молишься, ты уже что-то делаешь, да? Главное, чтобы это не было, ну, там, как-то не превращалось в какую-то пустую формальность. То есть молитва не является ничем, да, не является ничем, ну, простите, плохо формулирую, молитва не является чем-то, что ничего не значит. Не может быть, верующий человек не может так к молитве относиться. То есть молитва всегда это некий вот некое человеческое вот измерение, восприятие, отношение вот к тому, что произошло, в данном случае к трагедии. Да? И это не пустые слова, не пустой звук, я имею в виду сама молитва. Вот она действительно значима. Почему, как, каким образом, не знаю. Вот мы не знаем. Да? Ну, есть вещи, которые мы не знаем. Да? Но мы точно знаем, что она нужна. Да? Потому что вот весь опыт там, 2000-летних христианства говорит о том, что если там молитвами праведника мир стоит, как это работает, чего? Вот понятно, что вот, опять же, вот эти метафоры, что вот там вот Господь долготерпит по молитвам праведника, но это тоже все на самом деле как-то еще сложнее, да? Или иначе. Бог его знает, не понимаем.
Есть же еще нехристианское измерение, тоже важное, когда человек, может быть, и не задумывается о молитве, но есть его участие хотя бы в том, что он просто не сразу переключит канал. А, ну да, грузовик в Берлине,
да,
ну и ладно.
Да-да-да, но мы все-таки вот в большей степени о христианском, нам бы с христианским хотя бы как-то так разобраться, чтобы уже за всю Одессу.
Я просто вдруг ощутил эту близость катастрофы, когда узнал, что одна моя, ну, такая дальняя знакомая была в этой толпе. Случается,
ну,
совершенно.
Я думаю, что у вас все-таки оно христианское, это измерение.
Да, но я просто узнал вдруг вчера, позавчера случайно совершенно.
Вот. Что касается, вот если говорить о вообще, ну, если вот переводить разговор в такую, как сейчас принято говорить, экспертную плоскость, да, то, конечно, надо всерьез понимать, что вот те механизмы человеческого общежития, которые предлагались западноевропейским обществом, они не работают. Все вот эти концепции мультикультурализмов и прочее, прочее, не работают в каком смысле? В том смысле, что они не позволяют избежать вот таких вещей. То есть мы настолько, ну, мы, они, там, не знаю, как угодно, да, настолько человечество попыталось свыкнуться с тем, что вот демократические принципы, человеческое общежитие. Я сейчас, поймите, это не против демократии, я просто вот какие-то вещи констатирую. Вот там существующие модели социального устройства, открытость границ, трам-пам-пам и так далее и тому подобное, что все это вот некий объективный закон, как закон Ньютона. По закону Ньютона не может опущенное вами, там, если вы там, не знаю, держите яблоко, отпускаете его, оно не может полететь вверх, оно полетит вниз. Понимаете, что сейчас и человек, вот западный европеец, так сказать, он исходит из того, что эти законы, они такие же, да? А более того, это нужно экстраполировать на весь мир, и вот в странах, и вроде бы есть логика, смотрите, мы живем лучше, а они хуже, да, у нас, значит, доход на душу населения такой, у них сякой, и вот это 10 лет, 20 лет, 30 лет, все идет в плюс, 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 говорит, смотрите, вот они же хотят к нам, они подтягиваются, они свои там режимы пытаются под нас подстроить, мы им помогаем, да-да. А вдруг бах, Что произошло? Яблоко полетело вверх. Вот в чем трагедия современного западного мира. Яблоко полетело вверх. Он его отпускает? Или еще хуже? Еще хуже. Ты отпускаешь яблоко, и ты не понимаешь, оно полетит вниз или вверх. Ты не понимаешь, вот сработает это здесь или не сработает. Будет, понимаете, ну люди же всерьез начинают. Сейчас мы все, так сказать, живем в этих тенетах, так сказать, в сетях Фейсбука. Люди всерьез начинают говорить, а как теперь ездить отдыхать, куда ездить отдыхать? Это 10-й вопрос, но он и первый, потому что он показывает, вот все. Мы тоже же исходили из того, кто-то недавно хорошо очень написал, что вот это вот представление у нас идеологическое на излете советского времени сформировалось, что вот у нас закрыто, мы ничего не видим, там джинсы не носим, а вот там вот земной рай. То есть они считали, что у них земной рай, и мы многие считали, что уж там-то эта позиция, вот 30-40 лет, там, не знаю, 20-30 лет, и мы понимаем, что это не так, и там понимают, что это не так. И вот что с этим делать? Куда? Как это разворачивать? Как с этим обходиться? Для христианина это большой вызов. Может быть, самый большой вызов для христианина как раз-таки, потому что, с одной стороны, если мы говорим там о потоках беженцев и прочем, ты же не можешь от этого отвернуться. Ты не можешь этому не помочь. Мы с вами даже как-то в этой студии говорили, после того, как я приехал вот с митинга в Римени прошлым летом, да, о том, что именно вот эта помощь такая христианская, без условий, помощь прибывшим, в том числе там, мусульманам, людям других вер или неверующим, она, прежде всего, потрясает многих из этих людей. И это и есть христианское отношение. Но, с другой стороны, не решаются проблемы-то все. И даже вот в таком залоге они тоже все не решаются. И это серьезный вызов для вот вообще осмысления такого фундаментального, куда движется Европа, почему она, что будет дальше. Вот, каким образом вот, решать эти проблемы, потому что, повторяю, яблоко либо летит вверх, либо ты не понимаешь, куда оно полетит. Вот, есть там еще какие-то другие измерения этого вопроса, но вот так, как-то так.
И вот еще одна тема, которая, наверное, перекликается с этой. Недавно на днях на лентах появилась новость о том, что Папа Римский Франциск может приехать в Донбасс. Об этом заявил посол Ватикана на Украине архиепископ Клаудио Гуджеротти. С одной стороны, ведь это хорошо укладывается в ту парадигму, о которой мы сейчас говорили, а с другой, вот цель этой поездки, я так понимаю, что на юго-востоке Украины не так много католических верующих.
Ну, сложная тема, потом надо все-таки, мне кажется, дождаться каких-то более определенных...
Ну, сам папа говорил о том, что это пока не точно, но он хотел бы приехать. Ну, вот зная вообще деятельность папы Франциска, наверное, это можно уложить в какую-то его такую гуманитарную миссию, которую он несколько лет так довольно последовательно проводит.
Такого уровня далеко не всегда... Может, и папа это понимает прекрасно и лучше, чем кто бы то ни было, далеко не всегда может вот, реализовывать по разным причинам те или иные свои желания. Потому что все это будет прочитано. Ну, понимаете, вот сейчас просто рассуждаем в данной конкретной ситуации. Вот папа хочет приехать на Донбасс, а как это будет воспринято? Не на Донбассе, там, и так далее. В другой части Украины, в других странах, прочее. То есть тут много всего сразу возникает. Поэтому я предложил бы, может быть, сейчас не спекулировать на эту тему, поскольку считаю такие разговоры, ну, вот, без какого-то понятного предмета. Я бы, знаете, что, о чем еще хотел бы здесь сказать. Вот мы, кстати, с вами, говоря о событиях недели, забыли еще одну трагедию в нашей стране. Это вот отравление.
Да.
До конца, кстати, непонятно, потому что я встречал разные версии, вот, честно говоря, упустил. Вот есть ли какая-то финальная, официальная тема, связано ли это вот в первую очередь или исключительно с этой настойкой, да, да. Боярышника?
Давайте через минуту вернемся, у нас небольшой перерыв сейчас.
Да, и еще одна тема о журналистах я хотел.
Хорошо, через минуту мы вернемся к нашему разговору с Владимиром Легойдой, председателем синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ Московского патриархата. Это Алла Митрофанова и Алексей Пичугин.
Светлый вечер. На радио «Вера».